То есть, значит, вот это одна из самых главных мировоззренческих вещей, то есть вот это вот атеистическое и религиозное сознание, вот это один из самых главных конфликтов психологии человека, то есть его мировоззрение, то есть это одно из самых главных. Потом есть, конечно, и всякие побочные, понимаете, вот мировоззренческие вещи. Даже вот в религиозном сознании есть разные формы, допустим, формы мировоззрения, религиозного мировоззрения. Но они заключаются в разных вещах, понимаете, потому что опять то же самое, если вот святитель Игнатий Брянчанина говорит там о причине появления ереси, он указывает только две причины, он говорит, то есть это иудейское законничество и, значит, греческая философия, от них появились все ереси в христианском мире, да, то если говорить о мировоззрении, то есть опять оказывается, что даже внутри христианского, как бы не атеистического, будем говорить, во всяком случае, мировоззрения, там все проблемы тоже от того же, как ты относишься к этому миру, как ты к этому миру относишься и как ты относишься к миру высшему, знаете, да, вот. Как ты к нему относишься. То есть этот мир для нас дом Божий, понимаете, вот мы сотворцы Богу, мы должны благоукрашать и возделывать рай, как был призван Адам, да. Тело наше тоже, отношение к телу у нас достаточно простое, христианское. Тело это ни в коем случае, значит, не темница души, как вот была религия мани, манихейство такое, и другие направления такие. Они считали, что душа заключена, значит, в темнице тела, и надо эту оболочку разрушить, чтобы освободить, значит, душу. Или как эти логос, там, частица огня, там, освободить. То есть что-то такое освободить внутри себя от тела, то тело врагом является. В христианстве такого нет, понимаете. Вот. Если православная аскетика и пишет о том, что значит вот плоть, там, тело, то в этом случае это ни в коем разе не понимается под физическим телом. Это понимается под теми направлениями, движениями, значит, воли человеческой, которая направляет его к угождению, чрезмерному угождению плоти. Не только, значит, вот такого спокойного, а, значит, вот чрезмерного угождения. То есть, где уже сластолюбие появляется, сластолюбие, чревоугодие, там, из него истекающие, там, блудные всякие вещи. То есть, об этом говорится. То есть, чрезмерное такое угождение плоти. Потому что, когда человек сотворен был Богом, тогда он имел свою иерархию, внутреннюю иерархию. То есть дух – это высшее, душа подчиняется духу, а душе подчиняется телу. А когда же человек исказил себя, то получается, что тело порой выходит на первое место, понимаете, на первое место выходит у человека. Потом, значит, душа там как-то плетется за ним, вслед за телом, понимаете, вот. А дух-то уж там, он бедненький-то вообще там... То есть перевертыши такие появляются у нас. И поэтому вот, когда говорит о плоти, о враге как плоти, как враге, о плоти как о теле, как враге, то есть не говорится о том, что значит вот, само тело по себе, потому что свидетель Кирилл Иерусалимский, он, допустим, говоря о плоти, говорит, тело – сонаследник вечной жизни с тобой будет. Понимаете, ни одного члена Господь скверно не сотворил. Господь имел все по этим. И куда он плоть возвел, значит, он возвел у себя одесной Бога Отца, да, вот, то есть вот ее место, понимаете, вот там, у Бога Отца, то есть вот поэтому плоть она не является, и она даже пишет, интересно, говорит, что эта плоть, да и в принципе не греховна, почему, потому что вот вложи мертвому телу, значит, нож в руку, он же ничего не сделает, понимаете, вот, да. Другое тело, что, дело, что тело тоже ответственно, как вот, есть рассказ такой, один был слепой, но ходячий, а другой был без ноги, но зрячий, понимаете. Они вот, их наняли яблоки сторожить, а они приспособились воровать. То есть, тот, который зрячий, садился на того, который не зрячий, понимаете, на тот, который ноги имел, и они яблоки рвали, значит, достаточно спешно, потом делились между собой. Вот это образ тела и души, то есть, они вместе участвуют. В грехе, хотя тело без души, оно, конечно, не может ничего сделать. То есть и поэтому отношение к телу у нас спокойное, нормальное. Более того, апостол Павел пишет, он говорит, что неужели вы не знаете, что тела ваши суть храмы Духа, живущего в вас? Правда же, да? То есть преображение плоти, ее обожение, ее, значит, достойное проживание в этой жизни, вот это тоже к чему плоть призвана, понимаете, то есть обожиться, то есть приобрести такое определенное состояние доброе, чистоту, целомудрие какое-то. Ну а здесь, значит, вот и душа, конечно, у нее свое там призвание, она сосредоточит силы в себе, все. То есть этот мир для нас, он не является врагом, мы должны к нему нормально относиться. Но дело в другом. Еще один такой момент. Вот. Как мы к этому будем относиться? Потому что мы же говорили как-то об этом, что не любить человек не способен, не любить, понимаете, вот. То есть Господь дал ему любовь. Вот. Бог сам есть любовь, и частица, значит, вот в человеке любви есть обязательно. Вот. Но мы уже говорили, что дьявол и вообще любое зло – это искажение добра. Искажение добра. То есть человек был создан Богом, человек был призван Богом, чтобы он любил ближнего своего и Бога. Да? Ну и себя тоже, потому что Священное Писание запрещает себя любить. Потому что Господь говорит, возлюби ближнего, как самого себя. И когда человек вот исказился внутри себя, то есть он любит, не утратил, вот, он не мог ее утратить. Вот. Просто как он ее исказил, то есть получается, что он стал любить уже только себя, только эгоистом стал, так и что для себя стал любить. Вот. И это еще один из главных таких поворотных моментов. Вот мы уже говорили о двух, значит, вот таких. Одно, значит, атеистическое, другое религиозное сознание, да? Еще отношение к чему? Отношение к Богу и к самому себе. Вот, видите? То есть, одно, значит, все-таки Бог в центре является. То есть, это тоже одна из производных того отношения мировоззренческого, когда человек религиозен. А второе, значит, это все-таки человек является центром всего. То есть, вот один, значит, Бог в центре, а другой сам человек в центре. Вот он любит себя, он любуется собой. Он для себя все делает, понимаете? Вот. То есть еще два начала. Вот. Одно совестливое начало Богом данное, потому что совесть – это все-таки жертвенное отношение, а другое – эгоистичность. То есть только для себя, все для себя, понимаете? Все для себя. Вот. И когда так получается, то человек поступать начинает очень, очень неразумно. Очень неразумно. Он даже в творении Божьем начинает поступать неразумно. Так как он пытается полностью себя как-то ублажить со всех сторон, понимаете? Ну, вообще все. Вот, знаете, как есть такое выражение, лень мать прогресса, понимаете? Вот. Но оно какое-то, может, смешным кажется, но на самом деле в чем-то такое, понимаете? Вот. То есть вот чрезмерность. Чрезмерность в упокоении, чрезмерность в пользовании благами земли, чрезмерность, вот, во всем чрезмерность. Вот. Но этому мы посвящали даже, по-моему, отдельное занятие наше, вот, но просто хочу повториться, что вот эта чрезмерность, она очень вредна для всего окружающего мира, для самого человека, потому что человек вот как-то пытается там как-то вот все отсюда иметь, то он очень быстро погибает. Вот. Вот когда появились магазины Гринфилд, вот знаете, такие только появились, понимаете, вот один дядька такой, ну, как он считал, достаточно богатый, обратился к врачу. К врачу обратился и сказал, то что-то я болею. Тут говорит, потом проверил, правда, ну поджелудочная печенка там, ну все больной, понимаете, вот. Ты что, говорит, ты как так, ты же молодой, как ты, вот, где ты, чем питаешься? Он говорит, я только вот там, я не то, что эту фирму там пытаюсь, это, не противорекламное действие мое, вы поймите, просто это я так иллюстрирую, хорошо? Он сказал, да я вот только из фирмы Гринфилд ем. Ну, что осталось делать врачу? Он говорит, ну, ты какой дурачок, ты совсем, понимаете, да? Да ты пойди на базар, ты купи свеклу, морковки, ты купи мясо, ты сам себе свари, ты наешься, понимаешь, вот, перестань ты это ерундой, чепухой заниматься. То есть вот мнение о себе, что ты какой-то особенный, горделивый, понимаете, что ты как-то особенно должен жить, особенно питаться или еще что-нибудь, или очень много питаться, или еще что-нибудь, оно, во-первых, для здоровья даже вредно, понимаете, а с другой стороны, оно вредно очень для окружающего нас мира, для окружающего мира, потому что мы начинаем туда к миру относиться хищнически, вот. А так как после нас пусть хоть потоп, понимаете, потому что мы на самом деле же чуть помрем, да и все, правда же, закопаются, и больше ничего не будет. Вот. То в этом случае отношение такое вот к миру, оно, конечно, достигает крайней формы хищничества. И в этом случае очень много искажений получается, понимаете, очень много искажений. Но сейчас говорили о атеистическом, о религиозном сознании. Но надо сказать, что сознание атеистическое, оно породило и вот, знаете, теорию эволюции. Потому что, кроме всего прочего, она имеет много духовных последствий. Вот, понимаете, вот. Вы знаете об этих последствиях? Нет, говорили мы, там последствия такие есть, теории эволюции, если мы ее принимаем. То есть, ну, там, знаете, борьба начинается видов, подвидов. Тогда, значит, борьба переходит на что? Тогда, значит, вот ребенок, значит, он может жить, может не жить, потому что это же, ну, что это такое? Это там не развившийся, тем более, там проходит этап, он как-то один там нарисовал, но никто это не подтвердил, хоть, что там рыбка, там потом насекомое, там этот, присмыкаешься, там как бы человек проходит эти стадии эволюции. По чреве матери находясь. Но это все чепуха, этого нет, понимаете. На самом деле, серьезный ученый, ни один, конечно, это не скажет, это чисто такая подмена. И поэтому при прерывании жизни человек как бы можно там это делать. Что он там, не человек еще, понимаете, вот, да. Это одно из таких очень важных таких вещей. Второе, значит, вот теория Дарвина, она как бы оправдывает и классовую борьбу. Она оправдывает, значит, и вызывание самого такого вида, расы. То есть это расовая теория, в принципе, тоже если разобраться. То есть одна раса более сильная, другая более слабая, одна более... То есть борьба, как бы вот естественный отбор или искусственный отбор, если мы допускаем его существование в мире, она подбуждает человека принять очень многих психологических вещей, вот таких мировоззренческих, которые тоже его неправильно ориентируют, понимаете, вот. И таким образом сориентированный человек, вот от этого рождается и любая форма национализма, и фашизма в худшем его проявлении. Понимаете, фашизм начался по-другому маленько, вот, вот, другие вещи, то есть и классовая какая-то ненависть, еще что-нибудь, все эти, вот любой вид ненависти, он во многом, значит, зависит все-таки вот от теории, как ты относишься, понимаете, вот этот достоин жить, этот недостоин жить. Или еще всяких таких причин, понимаете, вот. Потом желание жить комфортно, комфортно, и жить, значит, вот со всеми удобствами, оно, вот мы как говорили с вами о себелюбце когда-то, вот, что оно переходит и на религиозную сферу. То есть человек, узнавший в какой-то мере, что вот он себе здесь хочет хорошо и там хочет хорошо, узнавший о религиозном каком-то существовании, пытается спастись без труда. Вот. И в этом случае, будучи таким уже человеком достаточно властным и себелюбивым, бюргерское вот это особенно мышление, другое там мышление, оно начинает диктовать уже религии своей, которая является откровением Божьим, понимаете, она не какая-то человеческая там выдумка или еще что-нибудь, она не может подстраиваться под человека, он начинает диктовать вот религия, он начинает диктовать особые условия, понимаете, вот как бы так вот спокойно спастись. Я уже рассказывал, что это выразилось в мировоззрении католическом, вот в понятии об индульгенции, там от чистилищ, от всех должностных услуг, заслуг там пошли они вот от восприятия, значит, там, что вот это как бы справедливо, это несправедливо. Протестантское мировоззрение тоже достаточно юридическое по отношению к Богу. То есть не освободилась она от католического. Вот, то есть вот, и вот здесь, значит, желание в этом мире пожить и еще и спастись, понимаете, вот, оно очень здорово искажало всегда религиозные воззрения разных народов. Вот, это особенно проявлялось в католицизме и протестантизме. Вопросы какие-то есть или нет? А то что-то я там говорю, так может быть не уясняется или уясняется. То есть мировоззрение. Мы говорим о мировоззрении отношений, понимаете? И вот только в православии, вот в православии есть нормальное понятие подвига. Нормальное понятие подвига, понимаете, вот, да. Если во множестве восточной там часто системы видим там такое, что человек пытается вот как бы, знаете, вот получается не Бога, обожить человека, а человека Бога сделать такого, понимаете, сверхчеловека. Вот. То, значит, православное это, оно на чем строится прежде всего? Нормальная духовная жизнь, она строится на покаянии. Вот. Если Господь, вот помните, да, вот Иоанн Креститель выходит на проповедь, он говорит о чем? О покаянии, да, о покаянии. Первые почти слова, обращенные к народу, о покаянии. Христос выходит в мир, он чем, о чем говорит? О покаянии. Вот, покайтесь, приблизились Царство Небесное. Вот. Там, где нет покаяния, там, по сути дела, ничего нет. Ничего нет, понимаете? Вот, потому что, ведь, вот очень хороший вопрос там задает профессор Осипов. Он говорит, вот, почему Христос не родился императором? Вот, такой вопрос, хороший он вопрос разбирает. Вообще лекция такая у него есть. Почему он не родился императором? Потому что, будучи, вот бы, с одной стороны, человеком, имеющим власть, он уже мог хоть где родиться, это же Бог, правда же? Он вообще воплотился бы, взял там вот семействе Цезаря, да, вот, вот, и стал бы себе, чтобы он туда, сколько бы он мог разумных сделать политических изменений, правда же, да? Он мог там установить равноправные имущественные отношения, мог бы, значит, там вот что-то сделать для человека на самом деле, рабство этот отменить позорно, еще что там совершенно общество создать, да, ну, какие-то законодательными актами, такими мощными, понимаете, вот. Но видите, в чем дело, так вот, и как профессор Осипов, и там, значит, и святые нам тоже об этом говорили, что беда-то не в этом, понимаете, вот. Беда-то не в обществе. Если мы опять возвращаемся на круг мировоззрения, которое говорит, что в этом мире наш рай, вот. То есть на мировоззрение Каина там, и других последователей его, то, конечно, мы скажем, да, вот это очень прекрасно, понимаете, да. Но наше-то действие на небесах, говорили апостолы, да. А кто как туда входит? То даже законодательными актами не входит, понимаете. Вот если даже, допустим, там вот возьмем, в чем вот заблуждение, допустим, восточного разного рода там системы, теории. Ведь они думают, что человека может сделать лучше, можно за счет обучения, организации какой-то, да, общества, допустим, Конфуций много занимался там созданием общества такого очень приличного, и на самом деле там неплохие такие, можно сказать, он не до плохих вещей додумался для организации, может быть, общества такого вот, совершенный император, совершенная империя, там вот, ну, такие вот, очень много там, 64 этих позиций, все прочее вот. То есть, может быть, он это человек додумался, но человек-то от этого, от того, что только общество станет лучше, он лучше-то сам-то не станет, понимаете, да? Но он, может быть, сможет какой-то нравственные там вещи перенять, там, под угрозой там еще чего-нибудь. Но внешнее поведение это не есть отражение внутреннего, понимаете? Не всегда, во всяком случае. Вот. Знаете, вот я недавно самообладанию позавидовал, вот эту карманную воровку-то поймали мы, да, вот там в церкви-то. Но такое самообладание у человека, понимаете, ну прям там такое спокойствие, непроницаемое спокойствие, понимаете, ну, о, правда же, во, стилец бы позавидовал, понимаете, не в том дело, вот. И как же надо ненавидеть человека, чтобы такое спокойствие иметь, понимаете, вот, но, вот. И с другой стороны, видите, как вот получается, что внешняя, вот внешняя форма, внешняя, оно не отражает внутреннего, понимаете, оно только внешнее, понимаете, вот. А если внутри там вот, ну, допустим, как вот совершать человек милость, или что-нибудь, а где внутренняя причина, почему он это делает, правда же, да, почему он это делает? Или он пытается юридически вступить в какой-то договор с Богом по принципу «ты мне, я тебе», понимаете, вот. Или он, значит, просто пытается, как вот помните, две лепты вдовицы, Господь там сидит напротив храма, там проходит, и так достаточно показушно опускают деньги так вот в карвану, да, вот люди. И вдовицы, значит, две лепты, и Господь говорит, вот она воистину. Но он прозревал, уже видел, что в человеке. И он говорит, на самом деле, она последняя, она от решения своего, понимаете, от богатства своего, она от решения своего помогла. То есть последнее, что у нее было. То есть внутреннее, понимаете, что чем ты жертвуешь ради Бога, что все скрыто, понимаете, все завуалировано, понимаете, вот внешнее поведение, допустим, западного мира, когда все кажутся воспитанными, такими образованными, а потом, оказывается, там столько видеокамер стоит, которые контролируют твое поведение, правда же, да? Там оказывается, что если ты там после решил масло поменять, как мне вот люди, которые ездили в Германию, да масло меняли ночью они, понимаете, потому что дороговато им показался перемен. Потому что, значит, если после тебя там увидят масляное пятно где-нибудь, то ты же такой штраф заплатишь. А кому позвонить найдется, понимаете, вот обязательно. То есть, вот то, что мы, значит, признаем, оно и строится, может быть, но оно строится маленько на другом механизме. Видите, вот как в свое время останавливались на таком вот священнике, который занимается такой православной педагогикой, Анатолий Гармаев, мы говорили тогда, помните, что вот с помощью одной страсти, допустим, гордости, можно подавить все, подмять под себя другие. Знаете, все другие под себя подмять. То есть тщеславие может такие образы принимать, о которых вот Иоанн Лестничник пишет, я, говорит, видел, как беса гнева прогнал бес тщеславия. То есть два монаха спорили, мирской подошел, они сразу стали такими, чик, в момент переменились, понимаете, они стали так разговаривать тихо между собой, так вот, как по сравнению с самосговором. То есть внутренний механизм, вот, он совершенно скрыт. Вот, поведение, даже поведенческое такое скрытое, понимаете, да? Вот. Даже вот как любое дело, к которому мы относимся, любое дело, оно имеет такой этот вот разные механизмы. Так и тут, здесь, значит, тоже здесь. Вот. То есть почему мы так поступаем? Вот. То есть грех, вот, по сути дела, то есть внутренний пришел механизм человека исправить Господь, а не пришел внутренний, внешнее создать общество, совершенное общество, понимаете, людей. Он не пришел его создать. И поэтому, когда он стал говорить иудеям, которые уже достаточно исказили свое понятие о Мессии, то есть они его как исказили? Они уже ждали, уже как земного царя практически ждали Мессию-то. Вот. Они ждали, что он придет и избавит их от римского владычества, что, значит, приходили в своих мечтах даже до того, что сокровища море будет им выбрасывать к ногам, понимаете, что они будут жить за счет других людей, их особый избранный народ будет жить за счет других людей. Таким образом они уже исказили. И когда он обращается к ним с Нагорной проповедью, и все время, значит, поучает их в синагогах, помните, на какое-то возмущение, да, какое возмущение, потому что он не о том говорит-то, понимаете, вот надо вот сейчас вот создать, там, понимаете, вот сейчас вот. Вот, как закричит, понимаете, ударим мужики по римлянам, понимаете, вот все разогнали там, да все, правда? Вот. Нет, другое совсем, другому Господь призывает, и поэтому он так мало находит последователей, так мало находит последователей. И более того, когда, значит, Христа встречают, уж как земного царя, да, когда его встречают, когда он входит в Иерусалим, вот вверх, вершина почти, пик славы, как бы кажется, да, вот такой земной. То есть до этого Христос воскрешает Лазаря четверогневного, который смердил уже, который разложился уже практически 4 дня в жарком климате, это знаете. Вот. И Господь его воскрешает, и вот люди встречают его, и все об этом знают, что Лазарь он воскресил, да? И там ветви кидают, и ризы свои стелят, и под ноги, значит, Спаситель, вернее, осла, на котором он едет. А потом через 4 дня кричат, распни его. Еще, говорит, убьем Лазаря. Правда же, да? Вот. Говорит, который он воскресил, убьем Лазаря. Он на Кипре вынужден был жить, понимаете. В Иерусалиме не мог жить. Там и в близкие, в Палестине вообще не мог жить, в Святой Земле. Потому что они искали убить его, как свидетеля воскрешения. И поэтому, знаете, вот этим Господь не воспользовался. Хотя были обольщены не только люди, которые Христа встречали, они, и вот ученики его говорят уже, значит, вот ты кому скажешь, там, вот о чем-то совещались братья, помните, сыны Громовы, там, Иоанн Андрей, значит, они о чем совещались, что, Господи, дай нам вот одному справа сесть, другому слева от тебя, когда ты сядешь во царстве своем. Вот. То есть и здесь получается. И поэтому именно, знаете, вот, а повреждение человека гораздо глубже. Оно в том и заключается, что человек исказил себя, понимаете, исказил в любви. Он не то стал любить, что он должен любить. Вот. Он свое мировоззрение, значит, исказил. Он стал себя в центре, поставил, понимаете, вот. Он душевные силы свои направил не на то. То есть его силы, его вообще вот повреждение гораздо более глубокое. Гораздо более глубокое, чем просто внешние какие-то неустройства, или бедность, или еще что-нибудь, понимаете, или несовершенство общества, или социальные какие-то причины. Ведь он не от того плохой, что он плохо живет, понимаете, вот уже мы же говорили, статистика это не подтверждает. Вот. Наоборот, люди, которые живут скудно и плохо, можно сказать, по меркам современного западного мира, они гораздо более жизнерадостны, понимаете, оптимистичны, чем те, которые, значит, вот, не знают, что из 7 сортов сыра им выбрать, понимаете, вот. То есть вот конфликт совсем в другом конфликте. Он внутри человека, он не во внешнем, он во внутреннем, вот. И поэтому это мировоззренческое отношение, оно очень важное, понимаете, вот. И в этом мировоззренческом, уже христианском отношении, одно из самых главных, можно сказать, определений, как мы относимся к миру и ко всему, что происходит, это, ну, это совесть, это однозначно, а это еще все присутствие Божие все-таки, правда же, да? Все присутствие Божие. И памятование о том, о тех словах Спасителя. То есть как мы к Священному Писанию относимся, что Господь нам говорит, Евангелие, допустим, говорит, правда это или это закон для жизни, или это что? Знаете, вот. Когда мы на самом деле вот с этой позиции начинаем, то есть, что это не художественная литература, понимаете, вот, да? Это не какой-то сюжет. Это не памятник какой-то древности, который когда-то вот до нас дошел, понимаете, вот он требует уважения именно за того, что... Или это не повествование о каком-то там великом человеке. Это Бог нам и с нами говорит посредством этой книги, понимаете, вот, да? Если он на самом деле посредством ее с нами говорит, то что он говорит, это же такую цену, вес имеет, понимаете, вот откровение, да? Вот. И поэтому, если Господь говорит, что, значит, вот все волосы на вашей голове сочтены, и все птицы, значит, вот небесные, Господь питает и греет их, да? И апостол Иоанн Богослов говорит, что Бог есть любовь, вот из этих хотя бы вот нескольких понятий исходя, вот, исходя, мы, значит, тогда уже, если в горнее стремимся, в верхнее, значит, то мы по-другому начинаем осмысливать вот эти все-все-все вещи, которых мы сегодня говорили, понимаете, вот. Есть понятие о попущении Божьем. И, кстати, знаете, вот, очень важная еще вещь, которая сегодня, особенно информационная, вот это наше поле сегодняшнее. Ведь наши предки не имели такой, ну, там владели, конечно, какими-то сведениями, еще что-нибудь, но такого обвала информационного не было, понимаете, да? И сегодня человек занят разными проблемами, понимаете, очень, ему кажется, ему важными, понимаете, но это иллюзия, потому что он в этом участвовать не может, то есть в основном человек занимается пустотой, он занимается тем, что перемалывает пустоту, понимаете, вот. Ему вот это дали, пустоту, он считает важным для себя, понимаете, он, вот, знаете, вот на свадьбах такая шутка была раньше, сейчас не знаю, есть или нет, я сейчас на свадьбы как не хожу, повенчал, да и в сторону, понимаете, вот, такая, большие коробки выручали, понимаете, вот, и там что-то такая иллюзия такая, понимаете, а там одна упаковка, там вообще ничего может не быть, понимаете, вот, разворачивают бедные, разворачивают, думаю, там, может, и кольцо с бриллиантами, еще что-нибудь, а там... Не знаю, кому это по карману. Вот. Но а так пустышка. И вот тут на самом деле, видите, вот дело в том, что нас по сути дела, пытается отвлечь тем, что нам дают такие проблемы, которые мы в принципе не способны решить. Мы в принципе... У нас такой обвал лишней информации, которая нам совсем не нужна, понимаете. Вот. Потому что, даже, знаете, вот, строя вот программы так называемого развития, приноразвития предприятий, развития какой-то общественной организации, вот мы сейчас программу развития гимназии обязаны представить, поэтому для меня это достаточно свежие такие вещи. И знаете, о чем сами даже вот организаторы, те, которые этим занимаются, которые учат других, как это делать, они о чем говорят? Они говорят о том, что те проблемы, которые ты не можешь решить, ты сразу исключи из своих целей и задач. То есть ты не можешь изменить общество, в котором ты живешь, ты не можешь изменить материальную базу, допустим, в которой ты находишься, потому что у тебя нет средств просто для этого, понимаете, у тебя того всего нет. Вот поэтому больше меня из этого... То, с чем ты можешь работать, то есть, и поставь конкретную задачу, понимаете, да? А если касается этого мира, там, вот, там, знаете, там и в Греции, и в Корее, там, и в Италии, там, и здесь, там, и у нас такая прям голова такая, понимаете, вот бедные дети Уганды, чем они заняты, понимаете, мы не знаем, понимаете. Это мучительно не знать, как живут дети Уганды, понимаете, или еще чего-нибудь. С ума сойдешь, понимаете. Вот. То есть мы конкретными вещами, в принципе, очень мало обеспокоены. Наш ум очень мало занят, понимаете, тем, чтобы заниматься конкретно нашей личной жизнью, понимаете, конкретной жизнью нашей. То, что мы, по сути дела, можем сделать сами в себе. Вот. Вот эти вот, знаете, вот есть способ такой, когда вот военных действий, то когда вертолет вот приземляется, он вокруг себя много таких светящихся всяких вещей разбрасывает, такие они... Потому что там вот средства сбивания этих летающих самолетов они, и вертолетов, они к чему? Они к большему источнику тепла или света, значит, направляются. И здесь, значит, столько ложных всяких целей, столько задач, столько таких вот... И человек, когда обеспокоен, ходит, понимаете, вот там думает, кто мэр будет, кто не будет, кто там это, там всех перебирает. Ну и простите, я просто на злобу дня, понимаете, вот там языки аж раскалились, понимаете, вот. Обсуждая там о плане кандидатов, там еще кого-нибудь. Ну, это какое-то есть такое, наше гражданское, наше есть, да, значение. Но уж столько заниматься этим, очень много можно этим заниматься, понимаете. Вот. И без конца подбрасываются задачи, которые выходят за круг наших возможностей, за круг наших возможностей. И поэтому очень много занимаюсь тем, чем мы занимаемся, это все пустота. Это все пустота. И вот это самая главная проблема мировоззрения. То есть мы должны все-таки делать то, что мы можем делать, понимаете? Что мы можем делать. Вот. И делать это только с тем пониманием, насколько это помогает нашему спасению, или оно мешает нашему спасению. И тогда задача такая очень простая, понимаете? И мы тогда сами очень простые. Видите, как вот. То есть, во-первых, мы не занимаемся тем, чем не нужно заниматься, не усложняем там свою там... хитросплетениями, построениями, там, кубиками, рубиками всякими, вот и всем прочим. Понимаете? То есть мы не занимаемся тем, что мы... То есть мы сводим задачу нашу в задачу простую. И отношение тогда к миру у нас очень упрощается. Но оно простое в том смысле, что а насколько это помогает или мешает моему спасению? Вот тот или тот момент, тот или иной вопрос, который мне, значит, это... Если я смущаюсь чем-то, я этого не принимаю. Если я не смущаюсь, то я предпринимаю. То есть вот это является простота, понимаете, да? А чего? Ну, потому что вся вот эта загрузка, нагрузка там лишняя, понимаете, которая на нас висит, вот дамоклов меч этот и все прочее там, вот, мы это все снимаем. И потом у нас у всех есть любящий отец, вот, который каждому желает спастись, вот. И для этого сделал все, понимаете, что мы с вами спаслись. Как вот тот же старый Паисий Афонский, он говорит о чем? Когда я думаю о том, сколько крови пролил конкретно на меня Господь за мои грехи, потому что я, говорит, мне становится, я просто, говорит, ну, оцепеневаю, он так говорит, понимаете, вот. То есть ведь каждый грех омывается кровью Спасителя нашего, понимаете, и поэтому... Когда я, говорит, задумываюсь об этом, вот, то я просто оцепеневаю, понимаете, да. И когда человек вот на самом деле вот живет в этих понятиях, понятие вот, вот что Бог его любит, там все, а он там все все делает и делает, все всякую творит, понимаете. Вот как мы возмущены бываем детьми нашими, и вот больше одно пошло. Он как упертый этот, знаете, вот животный, вот есть такой вот. И ничего, и с места не двигается, делает обязательно напротив, понимаете, вот делает такой сякой. А Господь нам такие вещи простые говорит, понимаете, вот. И мы хуже, понимаете, чем дети наши поступаем, понимаете, вот еще хуже. В обратном направлении совсем бежим вообще, понимаете, с весельем и отвагой, как гатаринские свиньи к обрыву, понимаете, вот. И поэтому, значит, вот страшное дело, вот. Поэтому, значит, вот все вот эти проблемы, если мы рассматриваем их с этих нескольких аспектов, точек зрения, которые я постарался сегодня как-то вкратце хотя бы объяснить, вот, то тогда все эти проблемы для нас, они приобретают, ну, совсем просто все разобраться, понимаете, вот. Как я вот как-то батюшке тогда был, так вот, задавал вопросы, батюшка, столько всяких учений, столько всего, там еще только начинал. Вот, говорю, как тут разобраться? Как разобраться современному человеку? Он говорит, знаешь, очень просто. Все, что строится на гордости, все от лукавого. Вот это простота, понимаете, все это гордость и смирение, покаяние, значит, и тщеславие там, спасение и гибель. То есть вот когда мы этими категориями в мире пользуемся, то все остальные вещи, они простые. Могу делать или могу это делать, понимаете, вот. Конкретно могу помочь, помогаю, не могу помочь, но я не могу, мне незачем тогда это все, понимаете. Ну, могу помолиться там, если что-то там к Господу обратиться, может, Господь разрешит проблему так. А так-то, вот. И для этого не нужно никаких подробностей. Как вот Силуану Афонскому один там монах сказал, я когда газеты читаю, лучше вникаю в потребности мира, лучше молюсь о нем. Он сказал, что мне этого не надо. Я вот себя познаю и мне понимаю, насколько человечество падшее, и мне так и хочется молиться за него. То есть то есть проблемы внешние, вот эти социальные проблемы, они тогда на второй план уходят, потому что главное повлечение внутри, оно в человеке в самом. Помоги, Господи. Так, время есть у нас? Если, ну, по вопросу, пожалуйста, если есть. Касающиеся темы, не касающиеся. Да, Сергей?
Не касающиеся,
ну, да. Жезлы, палец.
Я не почему-то
Ну, еще, знаете, у нас есть такая вещь, набедренник, ее мы все обязаны носить, мы тоже не носим. А еще архимандрит должен носить мантию, вот, такую, знаете, вот такую фиолетовую, которая здесь застегивается, у нее такие, как у епископа, такие штучки. Ну, не носит, да и не носит, и ладно, правда же, да, Сергей, слава Богу. Не хочет носить его, мешает она ему, помоги Господи, да. Это не то, что там оно, как-то он лишен этой награды. У отца Ермогена все награды, какие есть в церкви вообще, в его звании, вот все награды буквально. Самое последнее, что может быть, это служить с открытыми царскими вратами литургии. Он это служит, да и все. Понимаете, но он свои регалии никакие не одевает, и все. И нам говорит, что это вам мешает, вот и все, слава Богу. Понятно, да? Что необходимо, то нужно. Остальное все лишнее, вот, помоги, Господи. Вот. Пожалуйста, вопросы какие-то. Да?
На школе Сергея Ильиновича читал облачение
священника. Ага, да-да.
И я бы тогда попросил, что православие, конечно, очень догматично, но вот почему не используются современные способы технологичности?
В облачении, что ли?
Вы читали проповедь. И в храме было много народа.
Не, ну иногда микрофоны используются в некоторых храмах, это есть такое. Да. Я знаю, микрофоны в некоторых храмах используются, знаете, когда на проповеди используются, пожалуйста, да, на проповеди, или когда, значит, некоторые даже литургии служат, используются, но это новшество такое, которое, в принципе, оно... Все равно голос искаженный там выходит, правда же, да? Искажает.
Она может искаженно говорить половина. Для кого тогда читает, если половина стоящих прихожан, только до половины храма еще воспринимает. Ну, можно проверить по акустике, сколько децибел, допустим, может.
Ну да, конечно. Это... Да нет, это ладно, это вопрос. Нет, на самом деле в некоторых храмах у нас пока так не принято. У нас не принято так. То есть не пользуемся мы микрофонами. А если вот, допустим, и небольшие храмы, вот московские храмы некоторые я посещал, вот в Сретенском монастыре там достаточно небольшой такой древний храм, канон читают с микрофоном. Потом, значит, ну, в Дивеево там огромный храм. Есть маленькие совсем храмы, такие деревянные, московские, где тоже. Но с микрофонами. Но мы как-то, знаете, вот мы несколько, слава Богу, что как-то мы стараемся ортодоксально поступать. И, вот. А, видите, когда говорит, что то, кому слышит, тот слышит. Вот, ну, надо... Может, ближе подходить, я не знаю как. Но я вот не хотел бы, чтобы у нас применялись технические средства. Хотя это дисциплинирует, понимаете, вот я в одном храме служил, там в алтаре у них микрофоны везде стоят. Там посторонних разговоров вообще в алтаре нет, понимаете, никаких. Все молча ходят, понимаете, потому что все же прослушивается, понимаете. Вот. Поэтому. Может быть, в какой-то мере церковная дисциплина это хорошо было. Но у нас это, я думаю, нет. Может быть, есть необходимость, может, нет. Но как архимандрит он скажет, так у нас и будет, помоги Господи. Вот. В свое время мы пользовались микрофоном, знаете, с какой целью? Вот тогда, когда воду Богоявленскую раздавали, мы там радиоузел делали, вот и тогда было такое. Угу. Это да, а тут, не знаю, не пользуемся почему-то.
А это Слово Божие, получается, что его полезно?
Ну, знаете, все-таки я что хочу сказать, что храмы наши, вот, православные храмы, они строились для людей, да? Вот. И все-таки наши предшественники почему-то говорили, их слышали, да? Вот. Или мы такие искали немощные, не знаю, или еще что-нибудь, но почему-то их слышали, понимаете, вот. А нас почему не слышат, вот. И не знаю, вот. Вот. Потому что мы же ничего не меняли в архитектуре, понимаете, ничего не меняли, ничего не искажали там. Ну, может, там некоторые были такие архитектурные переделки, там некоторые раковины были заделаны, такие слуховые специальные в храме. А так не знаю, вот Иоанну Златоустому приходилось на середину храма выходить, чтобы его все слышали, понимаете, вот. Другие там были специальные, но я не знаю, там, помоги Господи, вот. Я не думаю, что это является основным. Ну, вот где-то применяется, это где-то не применяется, у нас не применяется пока. Вот. Помоги Господи. Да.
Вот соотношение свободной воли и всего, зачастую на голове вашей. Вот как это все соотносится?
Ну, то есть...
Свободное существо, то есть...
Ну, то есть, судьба есть ли у нас, да?
Нет, ну, почему есть судьба? То есть, каждое действие, каждое... Все, что произведено у тебя, все это уже...
Ну, да не правда, это... Это же, как говорится, это говорится о заботе Божьей. Да. Это же образ заботы. То есть, что все, что у нас есть, все Господь знает. Все наши не только волосы, много ли Господь беспокоится о волосах, сколько у нас волос. А просто, что это образное сравнение такое, которое говорит, что все наши мелкие, даже вот мелкие потребности, мелкие наши изъяны, все они Богу известны. Правда же, да? Вот об этом говорится. У нас, значит, все равно нет предопределения, хотя Бог, конечно, он существо неограничено, вот об этом можно отдельно даже поговорить, там, потому что эта тема достаточно большая, предопределение о судьбе, о роке, там, о воле человеческой, потому что на самом ли деле там человек настолько свободен, если у него, значит, есть какое-то будущее, там, из Богу известное уже, понимаете, вот. То есть, если кратко сказать, что, вот как нам говорили все-таки люди святые, подвижники современные, они говорили, что у человека все равно два пути, минимум два пути всегда есть, по его воле. Вот. Он, если не применит этих усилий, фатализма, значит, фатализма нет у нас, предопределения. Как, вот если ты не будешь сейчас делать такие действия, то в будущем у тебя не будет того результата, правда же, да? Вот. То есть, у нас воля свободна. Вот. То есть о промысле Божьем, о предопределении можно поговорить. Но эта тема такая достаточно большая, вот, мне кажется. Вот. Если не по ней подробно заниматься, то это большая тема такая. Поэтому, может быть, мы ее отнесем на какое-то занятие на следующее. Может, хорошо, если я не забыл. Мы об этом поговорим. Ладно, вы мне напомните. Помоги, Господи. То есть все равно воля свободна, если два пути. То есть не то, что... Мы как бы там это... Если бы это было так, то Господу очень просто было бы сделать нас вообще, как говорю, с понедельника стали бы, вот мы все хорошие, правда же, да? Задал бы Господь нам новую программу, там, стер бы наши все там эти, и дал бы нам, мы все бы такие хорошие были. То есть это была, не была воля наша, правда? И поэтому Господь, если предопределяет что-то, вот, то есть в этом случае крайности нельзя допускать. Это там... Этот вот блаженный Августин, Пелагий был такой его последователь, они тоже там вот так вот маленько говорили, там этот спор, можно об этом поговорить подробно вот, вот, на следующем занятии. Вот. Хорошо, но...
Да. Экономит определенное освобождение тела за сколько назад. Остаться можно из головы в любое время? Желательно, или какое-то тоже?
Ну, значит, вот у епископа Варнавы есть у него, значит, вот такое «Искусство святости» книжка, и он там подробно даже гигиенически вот эти вещи рассматривает, какая постель была, будет как спать, как проветривать в помещении, понимаете, вот. И он там почему-то говорит, с севера на юг, или с юга на север спать, только так надо. По-моему, мне кажется, помнить, если я это не забыл, то, что, то так, по-моему. Вот. Вот. Почему это связано, я не знаю, но это какие-то гигиенические нормы. Вот. Гигиенические, наверное, нормы. Я думаю, что на это вот наши, может быть, это монахи или еще кто-то мало обращали внимания. Вот. Вот. И там еще койка должна вообще стоять посредине комнаты, понимаете, вот, чтобы со всех сторон воздух подходил, тоже так вот, не знаю, как вот. Как вот.
Грядки,
ну это там освещение просто, правильно, вот. И мы тоже, вот, а что мы, ну, лег днем, как я везде освещал, все стороны, помоги, Господи, не знаю почему, но вот так вот рекомендуют почему-то и все, вот. Керсень волосы, да. Да, и вот знаете, я, значит, это читал, как в раю было. Вы об этом, да?
Да, да. И потом как будет.
То есть в раю, знаете, я прочитал, что если хищники, они там не елись, они, потому что животные не имели вечной жизни в раю. Они как падальщики были там. Где-то у святых, у кого-то из преподобных. Фиваитский, по-моему, я читал об этом. То есть они не ели друг друга. То есть, вот. Питались так чем-то еще, и вот это как подбирали, там, утилизировали, как бы вот это то, что было.
Вот.
Нет, не было, убийства не было там. Вот. И даже пишут, ну там ладно, там, эту тему не будем затрагивать. Хорошо. Ну, вот. Вот так вот. Вот, то есть они не были хищниками в том смысле, в котором они сейчас являются хищниками. Вот. И даже вот кто-то из пророков там пишет, что и вол, и лев вместе будут, да, тоже рисует бытность такую, будущее. Вот. Вот. Помоги, Господи.